Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Михайлович Шарипов, писатель, публицист, общественный деятель, историк и исследователь жизни и творчества великого русского философа, мыслителя Ивана Александровича Ильина. И сегодня у нас презентация новой книги Александра Михайловича, которая так и называется «Русский мыслитель. Иван Ильин. Жизнь и творчество». Достаточно объемистая книга. Прозвучал фрагмент концерта фортепианного Рахманинова, которого очень любил Иван Александрович Ильин. Ну и закончим мы наш разговор тоже Рахманиновым. Добрый день.
Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Рад нашей новой встрече. Надеюсь, она будет продуктивная.
Да, когда-то мы действительно встречались и говорили также про Ильина, но это было достаточно давно. Уже вот работают люди, выпустили недавно 31-й том из полного собрания сочинений Ильина. Что нового появилось за эти годы, и что вы сами для себя открыли в жизни, судьбе и творческом наследии Ильина?
Занимаясь с первых публикаций творчеством Ивана Александровича Ильина, я был, конечно, поражен его ясностью мысли, и он до сих пор остается актуальным, потому что это единственный мыслитель, который в русском зарубежье после русского Холокоста катастрофы фактически занялся проблемами, почему пал монархический строй в России, почему вообще Российская империя распалась и какие у нее будут перспективы. Ведь обратите внимание, ведь партийщина, которая была в Советском Союзе, вот диктатура одной партии, в то же время и в зарубежье, где жил Иван Ильин с 1922 года по 1954, когда он умер уже в Швейцарии, то же самое, была партийщина. Тот же Керенский оставался Керенским, Милюков оставался Милюковым, и никак невозможно было договориться между собой ни черносотенцам, ни либералам, ни эсерам-левакам. И вот Иван Ильин, как бы сказать, особнячком, как ученый стоял, будучи по образованию юрист, философ-юрист, он решил положить все свои силы на то, чтобы разрабатывать реконцепцию проблем развития российской цивилизации, проблем русской культуры, вообще духовных основ общества и проблем, как будет развиваться постсоветское общество. Ведь он единственный четко и ясно определил, каким образом будет разрушаться Советский Союз. Будет разрушаться он не внешней войной, а внутренним разложением. Вот эта чекистско-партийная номенклатура, говорил Иван Ильин, она как раз выродится и предаст Родину.
Ну, собственно говоря, мы в 1991 году это все и увидели, то есть Ильин оказался здесь пророком, потому что сейчас уже много публикаций появилось, и известно, кто готовил перестройку, и какие силы за этим стояли, что это все делалось сверху. Вот. Но все-таки что в тех томах, которые вышли недавно, что нового появилось, и насколько важны вот свежие публикации?
Я хочу сказать, что большинство людей ведь не занимается философией, политикой, наукой, и для них важно, тем не менее, знать историю своей страны и проблематику, которая происходит в настоящее время, ну, прежде всего, свою культуру. Так вот, книга строилась на том, чтобы именно словами Ильина изложить не только его жизнь, но и его все творчество. То есть это вроде бы биография, но, с другой стороны, здесь свыше 1000 ссылок на его труды. И каждая глава, она дает не только период его какой-то жизни, но и размышления ученого о той или иной проблематике. Ну, например, когда он защитил в 1918 году, вот шла как раз, развязывалась гражданская война после революции, а он защитил диссертацию в Московском университете «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». То есть, обратите внимание, религиозная тематика, а получил он научную степень «доктор государственных наук». Потому что что такое государственное строительство? Это строительство духа общества, а значит и духа каждой отдельно взятой души. И поэтому, вот когда я в начале 90-х годов прочитал «Духовную основу общества Франка» Семена Людовича, меня поразило, конечно, его понимание вот этого совершенно другое, в отличие от марксизма, сущности человека. Вот в таком же направлении работал Иван Александрович Ильин. Продолжая христианскую философию Гегеля, хотя его считают многие, он гегельянец, он не гегельянец, проблема не в этом. Проблема в другом, что Ильин четко исповедует христианскую позицию о человеке, что человек есть дух, душа, тело. И вот единственное, где я нашел из святоотеческой литературы именно ясное изложение, каким образом телесный человек со своей душой вдруг обретает дух. Вот я вспоминаю рассказ батюшки Серафима Саровского, когда с Мотовилом он говорил о том, как Святой Дух сходит на человека. Но это просто батюшка показал Мотовилову. А каким это образом? И вот если вы будете читать работу Ильина «Аксиомы религиозного опыта», это большой двухтомник с большими комментариями.
Очень Ильина. Важный для творчества.
Да, и там как раз с христианской точки зрения, с привлечением других религиозных практик, показывается, что такое человек, что, чем дух отличается от души. То есть у нас же часто путают, говорят, духовная культура, но никакого отношения к духу не имеющая. Но еще древние греки говорили о катарсисе. Вспомним, античные все драмы, они строились на катарсисе, чтобы человек приходит в театр античный, и он переживает, и фактически он выходит из этого театра другой. Так в это фактически их театр был, как сказать, богослужением. У них был балаган, это для толпы, и был театр. Так вот, религия всякая – это катарсис. Катарсис души, превращение ее из душевного состояния, которого через свои чувства обретает окружение, именно к духовной сущности. Поэтому для того, что если кто-то хочет ясно понять вот эту сущность духовного обретения, конечно, наряду со святыми отцами, очень рекомендую почитать «Аксиомы религиозного опыта» и другие работы Ильина.
Но все-таки вы так мне и не ответили, что нового появилось из творческого наследия. Ну, думаю, что человек, который вашу книгу прочтет, он многое узнает и поймет, на каких источниках вы базировались, когда писали ее. Мне вообще удивительно. Ильин жил в Швейцарии, после эмиграции писал на немецком языке. И при этом это один из тех мыслителей религиозных, которые очень четко предвидели будущий путь России, крестный путь России, предвидели развал Советского Союза, осколки, то, что мы наблюдаем. Он предсказывал это в ряде своих работ, что вот эти вот осколки развалившейся Советской империи начнут друг с другом конфликтовать, начнутся различного рода, вплоть до военных, конфликты. Это произошло практически сразу, после 91 года мы это наблюдали, и продолжается до дня сегодняшнего. И всем, конечно, интересно, что Ильин говорил, когда это и каким образом может быть завершено. Потому что пока мы видим нарастание, эскалацию, ну, с использованием возможностей других стран. Другие страны, заинтересованные в развале России, помогают активно этим деструктивным процессам. Но все-таки как и каким образом и когда эти процессы распада и конфликтов одних осколков с другими будут остановлены?
Это надо исходить из сущности общества. В чем смысл человеческой жизни? Гармонизация этой личности. Сам, будучи как преподаватель в 90-е годы и ныне, общаясь со студентами, я не вижу, что какая-то гармонизация личности в образовательной системе сейчас осуществляется. Более того, уровень знаний гораздо ниже, чем в те же 90-е и в нулевые годы. То есть вот это перемещение, как сказать, чужеродной системы образования без воспитания на нашу почву приводит к тому, что сегодняшние, в общем-то, ученики и студенты, конечно, гораздо хуже могут логически мыслить. И многие разучились просто читать большие тексты. А для того, чтобы мы говорили о возрождении России, нужны великие личности. И не только вожди, а нужно все общество. Вот есть такое понятие солидарность. Вот когда вожди и народ солидарны друг с другом, то они понимают, идут в одном направлении. Но формулировать все идеи должны всегда кто? Вожди. Но не так, как вот у нас, знаете, принято вот и в настоящее время, и в советское время, в позднее, когда вождь во все, извините, направления свою руку накладывает. Он должен доверять профессионалам. Он должен определять стратегию. Вот как, когда вот эта сталинская идея «кадры решают все», это же была не просто фраза. Он действительно набирал и ставил перед ним большую ответственность за решение этих задач. Вот и вспомните, даже в 1952 году прошел, когда съезд, и там же был расширен именно учеными, мыслителями, созданы научные центры для того, чтобы развивать дальше стратегию. Конечно, на ошибочной марксистской теории, но даже в марксизме, вот я сейчас заново обращаюсь к марксизму, даже некоторые творческие идеи есть. Вот, например, касательно экономики. Вот касательно политики, конечно, все там сокрушительное такое, отрицательное. Но вот у Ильина разрабатывается вся система будущего воспитания российского общества. Я не хочу называть это элитой, потому что оно сегодня осквернено, это слово. Для меня, вот в «Трибуне русской мысли», в состав редакции, в которую я вхожу, мы с отцом Севелом Чаплиным две такие статьи последние написали об новой аристократии. То есть фактически ведь общество это ведется всегда высшими слоями, которые стремятся заботиться о своем народе. То есть поэтому и существует подготовка этих вождей нации. А у нас сегодня фактически идет просто какая-то странная игра в патриотизм, а в действительности закрываются, например, ну, такие Государственная академия славянской культуры, которую Алексей II открыл в 90-е годы, а в 2016 году она почему-то закрывается. Закрывается Институт русской цивилизации, ну, там какие-то проблемы, конечно, может, и были. Но большинство центров культурных русских в настоящее время, которые могли бы готовить эту элиту настоящую, элита – это прежде всего люди культуры, грамотные специалисты, честные и люди культуры. Если вы обратите внимание, вот мы часто ругаем Америку, но ведь любой там министр и чиновник, любой американец на каком-то собрании может, давайте помолимся о наших солдатах, о нашем сыне, который сейчас в колледже. Они не стесняются этих слов, а у нас только мусульмане не стесняются. Собираются на, там возле мечети, и когда у них праздники идут, тысячи, десятки тысяч мусульман. А наши мужчины как-то стесняются даже перекрестить лоб, как сказать, когда принимают в ресторане так, пищу. А в Греции это, как бы сказать, обыденное явление. Поэтому сегодня те люди, которые называют себя элитой, они, конечно, даже ничуть к этой элите не принадлежат. Они просто люди, которые, оказавшись у кормила финансового, и желают просто на основе этого, как бы сказать, выстроить свои какие-то концепции и воплотить.
Скажите, а Ильин говорил что-то вот на такую очень важную тему, на мой взгляд, корневую тему, корневая боль и корневая проблема не сегодняшнего, это большое количество подмен и обманок, когда люди берут какую-то совершенно, в общем-то, чуждую им идею и выдают себя либо за автора, либо за последователя данной идеи, данной концепции, ну, та же тема патриотизма. Кто только не называет себя патриотом. Правда, каким патриотом, красным ли, белым ли, неважно. Горят самые общие слова. Мы это видим часто в лозунгах различных партий, когда идут выборы, выборный период. Ну, можно взять там десяток партий каких-то, взять их программы, посмотреть. Они как будто вот по кальке написаны определенные. Ничего понять невозможно, но вот такое виртуальное биение кулаком в грудь. И вот авторы этих программ говорят, мы патриоты, патриоты мы. Ну, дела не очень совпадают с теми лозунгами. Ну, это подмена. Очень много людей, которые мимикрируют, рядятся. Ну, волк зачастую рядится в овечью шкуру. Вот об этом в Евангелии даже Иисус Христос неоднократно говорил. Как Ильин это оценивал? И когда он писал о периоде, который начнется после развала Советского Союза, как он вообще, в принципе, характеризовал это время, этот период?
Ну, он характеризовал это время одним словом – смута. Смута – катастрофа. Но по поводу подмены понятий, у него был цикл статей «Советский Союз – не Россия». То есть он не принимал такого понятия, как советский патриотизм. Он писал постоянно, все, кто признает себя советским патриотом, становятся предателем исторической России. И, в общем-то, 91-й год показал, что все люди, которые говорили, что мы единый советский народ, вдруг начали воевать с друг другом. А вся та партийная номенклатура, которая пропагандировала советский патриотизм, вдруг перестала быть советскими патриотами. Я вспоминаю, один вице-премьер России как-то говорил, я московский патриот. Как можно московский патриот? Значит, что Москву нужно отделить от всех? А в действительности русский патриот – это тот, который развивает русскую культуру. Вот когда был Юрий Михайлович Лужков, он поддерживал в огромном количестве культурные центры русские, культурные ремесла различные. Это действительно, он сам участвовал в этих различных организациях, постоянно присутствовал с людьми, и они чувствовали, что это русский человек, который, ну, как бы сказать, заботится о русском духе в Москве. Конечно, были там какие-то проблемы. Это я просто такой острый специально привел пример. В действительности, я знаю, такой вот Савченко в Белгороде был. Вот это настоящий патриот. Он не спрашивал никого. Он просто взял, убрал с центральной площади памятник Ленина, поставил туда памятник Владимиру Святому Крестителю Руси, который еще до введения обязательном порядке школьной формы в школах, он ввел у себя. там привлек экономику Украины, Германии, Турции, все. И экономика, и культура развивались одновременно. Нет такого разделения экономики, что впервые колбаса или дух. Вот именно все вместе должно быть. Вот Савченко – это был один из тех людей, которые как раз-таки и осуществляли вот эту патриотическую программу возрождения России.
Смута в головах. Насколько она опасна? Вот то, что, о чем мы говорим, вот это, эти подмены, обманки, люди, которые зачастую враждебные взгляды имеют, либо не имеют никаких взглядов, они рядятся в те одежды, которые выгодны на данном этапе. Ну, вы же знаете все фамилии этих как бы патриотов условных или людей, которые отрабатывают вот эту военную патриотическую неву, актеров, которые в армии когда не служили.
Так у нас министры обороны не служили в армии уже четверть века. Бывает и такое.
Да, вот огромное количество людей появилось, которые мимикрируют и делают это очень профессионально. Ну вот просто шляпу с гусиным пером, что называется, с головы снимаешь перед чьей-то ловкостью. Ну, Чичиков отдыхает. Поэтому как вот это преодолеть? Это смута в головах или это смута в совести? Или, вернее, отсутствие совести?
Совесть – это глаз Божий, говорят в человеке. Поэтому, конечно, когда мы говорим о подготовке специалистов для нашей страны, у нас сегодня говорят вообще о потребителях. Что такое потребитель? Это червяк, который роется в земле, в дерьме, а потом, как бы сказать, растворяется в этом дерьме, становясь тем же самым. Человек – это дух, и поэтому подготовка духовного существа как такового – это самая главная задача государства. Ведь помним, Николай Яковлевич Данилевский, основоположник цивилизационной теории, он как биолог, и у него замечательные есть образы. Что такое государство? Это скорлупа. Она нужна, чтобы защитить плод. Но сущность-то в плоде, вот раскалываем мы орех, внутри вот она сущность, вот вкус весь. Но для того, чтобы защитить, нужно государство. Так вот, если червоточина находится в головах тех людей, которые составляют эту скорлупу, люди, которые составляют чиновничество государственного аппарата, и они не знают ни русской культуры, даже презирают ее, поэтому, конечно, вот эта смута в голове, она и разрушает нацию. То есть патриотизм может быть, я считаю, не государственным, только национальным. Нация, я подразумеваю, как политическая нация. Вот эта имперская нация, где там сплавлено огромное количество наших различных народов. Вот у меня был, например, ингуш, товарищ в студенческие годы. Он не мог найти свой инструмент национальный здесь. И он купил балалайку русскую, те же три струны. И он наигрывал ингушские свои вайнахские мелодии. А я русского парня до сих пор не видел, чтобы он наигрывал русские мелодии. Или когда танцуют лезгинку. Лезгинка, кстати, это наша русская тоже танец, казаки. Кубанские казаки, они же танцуют лезгинку. Для них это тоже свой народный, значит, это наш, русский. А кто записал на ноты лезгинку впервые в свое музыкальное произведение? Глинка, наш величайший русский композитор.
Ну, это все понятно. Я хотел бы вот о чем все-таки, какую тему поднять. Что Ильин сказал бы про день сегодняшний? Да, не было тех достижений прогресса, когда Ильин был еще жив, там ни интернета, ни цифрового телевидения, ни мобильной связи. Тем не менее, основные корневые какие-то моменты уже существовали. И Ильин – это провидец, это пророк, по сути дела. Это пророк, человек, который предвидел распад Советского Союза, когда об этом никто еще и помыслить даже не мог. Он, тем не менее, вывел целую теорию, дал определенные свои прогнозы, как будет развиваться событие, что будет происходить с Россией. Вот что он сказал бы про день сегодняшний? Выступите от лица Ильина. Вы же хорошо знакомы с его творчеством и с ходом его мыслей на разные самые темы.
Ну, фактически, его уже пророческие идеи все провозглашены, уже раскрыты. И прежде всего, ключевое слово Ивана Александровича Ильина – это качество. Качество человека как духовной личности. И когда в Советском Союзе качество личности разрушалось как духовной, потому что о духовности вообще не говорили или подменяли ее душевными состояниями, вот тогда-то вот эти лизоблюды, так сказать, центральной власти говорили о марксистской теории, клялись в верности ленинизму, а в то же время с удовольствием, вот если посмотрите личные дела партийных боссов, то они каждый год обязательно в западные страны выезжали, там закупки осуществляли. Вот эта гнилость, она осуществлялась. Потому Ильин и говорил о том, что не только экономическая проблематика падения качества в экономике, хотя были большие достижения, мы знаем, в космической отрасли, в тяжелой промышленности. У нас покупали в советское время огромное количество нашей техники. Но в сущности торможение происходило, потому что материальный фактор тоже тормозился в советское время. Не давали возможности свободы предпринимательской деятельности. Вот помните, главное ведь подрыв. Что такое коллективизация? Уничтожение крестьянской инициативы. Ведь мы все помним, что в советское время постоянно были недостатки некоторых продуктов. Голода не было-то в наше время уже. Уже достаточно были всяких, кстати, зерновые культуры. Но именно экономический подрыв из-за того, что не было заинтересованности человека в труде. А ведь ту же самую проблему жилища можно за 2 года было решить. Только выпустить ресурсы, дать возможность людям самим строиться. Или проблема тех же кооперативов закупочных, когда вдруг в 86-м году появляются везде продукты такие, которые раньше были дефицитные. Ну, правда, быстро это сворачивается, потому что зависть начала обретаться в людей. Но главное – это прежде всего гниение элиты, так называемые. Элиты гниения не сейчас началось, оно началось именно в советское время. И поэтому, когда рухнет этот строй, о неизбежности которой говорил Ильин, необходимо прежде всего установить национальную диктатуру. То есть ограничения демократические какие-то будут. Почему? Прежде всего, нужно будет запретить тем людям, которые служили в репрессивных органах и в партийных органах, занимать какие-то государственные должности. Почему? Да потому что они уже сгнили в советское время, и сейчас, придя к власти, они свою гнилость будут дальше распространять, но только уже в новых формах. Но вспомните, когда барин приезжал, так сказать, в 90-е годы раздавал заводы людям. И до сих пор, в общем-то, это сохраняется система, когда у нас человек не по труду, а по приближенности к власти обретает такими огромными финансово-экономическими ресурсами.
Ну, это называется красивым словом преференция. На самом деле, это раньше говорили, было такое кумовство. Но ведь вообще русские философы, они скорее близки к жизни, они не отвлеченную философию создавали все, как, допустим, немецкие философы, а они все-таки пытались связывать свои философские изыскания с днем сегодняшним, с реальной жизнью людей. Вот это вот отличает, конечно, и творчество Ильина, которого любят поминать, некоторые чиновники высокого ранга, которые стремятся усидеть на двух стульях, там и между и нашим, и вашим. Но Ильин-то, он был очень последователен в своих взглядах. Это ведь один из создателей идеологии белого движения. Потому что, когда была гражданская война, и было белое движение, и белое дело, идеологии разработанной все-таки не было. Это одна из причин, конечно, поражения белых. А в 20-е годы уже в эмиграции, ну, Трубецкой там Евгений, допустим, начинал, один из учителей Ильина. Но Ильин явился одним из продолжателей этой вот работы, и есть книги, где он как бы для будущей белой борьбы он предлагал свою идеологию. И очень сложно его вписать в сегодняшнюю парадигму, как ни крути, потому что он всегда был убежденный антисоветский автор, антикоммунистический автор. Странно, когда Зюганов вот его упоминает иногда. Ну, упоминал несколько раз, во всяком случае, в своих выступлениях.
Лидеров...
Это немножко смешно выглядит, да?
Знакомый из лидеров коммунистов Москвы, Василий Николаевич такой, знаете, фронтовик, но царство ему небесное уже. Но, тем не менее, он говорил: Александр Михайлович, дайте мне почитать Ильина, вот вы всегда говорите о нем. Я принес ему наши задачи. И вот этот убежденный коммунист, который добровольцем ушел на фронт в 17 лет, мальчишкой, в спецподразделениях служил. Так вот, он говорит: так, Александр Михайлович, так это же патриот России. То есть, несмотря на то, что он Советский Союз ругает иногда там в этих наших задачах, это большой двухтомник его произведения, так смог увидеть этот коммунист положительные идеи Ильина. То есть, есть такие красные, которые готовы стать союзниками белых. А сегодняшние белые зачастую не хотят ни на какой союз идти. Поэтому Ильин-то, вы знаете, что в Германии он преследовался нацистами. Почему? Да потому что черносотенцы на него постоянно клевету писали. Эти сохранились же докладные. Вот мы сейчас зачастую хвалим нашу эмиграцию, там каких-то черносотенцев, патриотов, которые начинали наше православное движение, черносотенное здесь, в России. А эти...
Дрязги и настроения там были,
так в общем... Так непросто. А представьте, в фашистской Германии, в нацистской, гитлеровской, вдруг на Ленина пишут, что он жидомасон, что он жидолюб, что его засали чекисты. Естественно, ему пришлось бежать. Почему он с Рахманиновым, так сказать, они дружили? Слава богу, он за него внес необходимое количество средств, чтобы он остался в Швейцарии в 1938 году. Как раз только он уехал из Швейцарии, тут же понеслось. Гитлер там начинал вот эту «Хрустальную ночь», погром еврейский. И Ильин пишет все еще в 1934 году о том, что Гитлер сломает себе шею, потому что он сорвался уже с цепи. Он уже безумец. А вспомните, в 1936 году Олимпиада в Германии проходили, и Черчилль называл Гитлера кем? Самым благородным человеком Европы.
Ну да, англичане очень сочувствовали, конечно, фашистам. Да.
Именно фашистам. Не итальянским фашистам, а именно гитлеровцам.
Ну, там даже фашистская партия была в той же Англии.
Ильин, кстати, различал фашизм итальянский и гитлеризм. Это две предположения. Если для него Муссолини был это белый воин, то Гитлер – это был ультрачерносотенный нацист, расист, который стремился уничтожить Россию. И когда Шмелевым они дискутировали по этому поводу, он предупреждал: никогда не доверяйте Гитлеру. Он все равно будет идти на Россию только для того, чтобы ее завоевать. А Шмелев, тем не менее, видите, всегда... вплоть до 1941 года поддерживал Гитлера.
Ну, вы взяли так, в руки вашу книгу, что-то хотите
а вот
найти,
здесь мы говорят,
цитату, да?
Да, по концепции. Я просто... Последняя глава, 28-я, она так и называется, «Грядущая Россия и мир». Здесь как раз подразделено на 8 разделов, как Ильин предполагал систему возрождения будущей России как державной великой страны. Но не только страны, а именно как страны-охранительницы развития нации. Ну, смотрите, прежде всего он, конечно, уделяет внимание важнейшее достояние национальной культуры – это язык, то есть хранение языка. Когда мы перестаем любить свой язык, то мы перестаем уже быть русскими людьми. Поэтому в семье должны царить культ родного языка, пишет Ильин. Важно, чтобы пробуждение самосознания ребенка совершилось на его родном языке. Но если Пушкин на французском, потом, слава богу, у него появилась нянечка такая добрая, которая исконно русский такой язык знала. И благодаря этому влиянию, конечно, Александр Сергеевич нам подарил великолепную литературу «Русский язык». Далее, музыкальные мотивы. Ведь специальным разделом ведет Ильин к тому, чтобы во всех учебных заведениях каждый русский человек, каждый россиянин должен получать хорошую музыкальную культуру. Тогда он никогда не опустится до уровня попсы, то, что мы сегодня видим. А у нас на центральных каналах попса идет. Более того, когда кремлевские праздники какие-то проходят, и элита, так называемая, наша там собирается, кого она приглашает? Ту же самую попсу. Кого награждают орденами за заслуги перед Отечеством? Ту же самую попсу. Почему наши великолепные артисты уезжают, певцы, за рубеж? И там выступают в Карнеги-холл, в итальянских оперных театрах. А здесь почему-то нам постоянно навязывают о том, что мы отсталы. Какое Евровидение? Кто в Европе слышал о Евровидении? Это самые отсталые низы, ну, социально непотребные участвуют в этих Евровидениях. А мы представляем, что это как главный, так сказать, музыкальный праздник.
Фестиваль, да. Да.
А там-то больше всего исполняют Чайковского в Европе.
И все-таки вопрос завершения разговора. Ильин влияет на день сегодняшний, влияет на, ну, не на всех, не все его читали, но на мыслящую часть общества. Потому что Ильина все-таки упоминают даже люди, от которых вот не ждешь иногда познания и знакомства с религиозной философией XX века. Все-таки в перестроечные годы большими тиражами выходили его труды, избранные сочинения. Вот это все-таки сказалось, как вы думаете?
Вы знаете, зачастую... Когда...
Ну, Бердяева нас знают, да? Вот все-таки Бердяев...
Да, я сам, когда приходил, как сказать, к вере, именно благодаря бердяевским работам.
Тем... И, наверное, Ильин, наверное, второй. Вот...
Ильин первоначально как публицист. Именно наша задача – это первая работа, первый сборник работ, который я его читал. Еще, помните, в «Русском вестнике» они печатались, потом Аксютчис выпускал в сборнике «Выбор». Ильин на сегодняшний день, конечно, вот то поколение старшее, который в 90-е годы в огромном количестве читал Ильина. В настоящее время Ильин уже как бы шел, потому что совершенно другие исторические обстоятельства складываются. Идет целенаправленное замещение идеалов и интересов нации. А у него вот эта концепция возрождения, она четко разработана. Он же даже конституцию разработал для... Он не был предрешенцем, кстати. Он не говорил, что обязательно монархия должна быть или республика. Все должно решаться постепенно. Но о том, что национальная диктатура должна быть, которая должна будет воспитывать нацию к будущему ее процветанию, это у него тоже разработано такое концептуально. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, дорогие мои интеллектуалы, давайте будем обсуждать Ленина только тогда, когда мы его прочтем. Вот книга чем и хороша, что здесь свыше 1000 ссылок на его произведения. Потому что это не я говорю, это сам Ильин говорит. У меня, как бы сказать, вот эти бусинки просто жемчужины нанизываются в отдельную книгу.
Что ценно, на самом деле.
Да, а в действительности это просто вы не можете прочитать 31 том его произведения, но вы прочитаете эту книгу, и вы фактически будете по всем...
По сути дела, это такой дайджест, да, из...
В каком-то смысле, имени. Да. То есть не простой, вот как бы сказать, цитатник, а именно излагается его жизнь и одновременно его мировоззрение. Ну, например, вот, смысл культуры. Все размышления о культуре. Кстати, здесь в приложении дается мой доклад в Третьяковской галерее о творчестве Нестерова и Ильина и о понимании их культуры. Вот, путь духа. То есть религиозное понимание человека. Или о российской государственности, о русской цивилизации. Поэтому для того, чтобы познакомиться и рассуждать об Ильине, нужно не по русофобской литературе об этом говорить.
Которой очень много.
Да. Хотя вот, казалось бы, вот мы сейчас, многие сейчас говорят о русофобии, как явление, которое, так сказать, давит на Россию, и у нас все такие патриоты стали. Но почитайте Ильина. Почему вы его не привлекаете в настоящее время в государственное строительство? Вот сейчас обсуждение Конституции в 2020 году шло. У Ильина концептуальная Конституция существует. Почему не привлекли специалистов по творчеству Ильина к разработке новой Конституции? Там же у него структурирован, он специалист, он доктор государственных наук, он философ-юрист, он посвятил всю жизнь этому. Но, тем не менее, сегодняшняя элита, конечно, она... как и наша интеллигенция, сегодня находится в таком туманном состоянии, и создается такое впечатление, что отдельные маячки только брежут на огромной территории России.
Ну, будем надеяться на лучшее, ибо что невозможно человеком, возможно, Господу Богу, потому что Россия все-таки с колен встала, Россия очищается и самоочищается, и все равно, я думаю, что и здравый смысл, и инстинкт самосохранения, они сработают, общественного самосохранения, потому что иначе мы просто погибнем, страна будет обречена и очень быстро, если мы не проведем такие серьезные перемены, в том числе и в духовной, и в культурной сфере, и вот один из маяков, одна из реперных точек современной культуры, современной философии религиозной, это, конечно, Иван Александрович Ильин, и вот я отсылаю всех интересующихся, всех неравнодушных к замечательной книге, которая недавно вышла. Автор Александр Шарипов, русский мыслитель Иван Ильин «Жизнь и творчество». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора пусть прозвучит еще фрагмент одного из произведений Рахманинова, который был другом Ильина и очень ему помог его уже швейцарский период. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом.